Глава 14. Отпор.
Вахтиган и Глендаин III, бывшая база Перфундара.
Несмотря на все старания орков и гномов замаскировать свое пребывание на захваченной у армии Ада базе, довольно скоро было обнаружено наблюдение за районом, где она находилась, как со стороны нечисти, так и разномастных представителей Альянса Восьми Кланов. Короли орков и гномов тут же приказали свернуть все выходы на поверхность. Но вскоре стало понятно, что новые выходы обнаружены и теми, и другими. Если со стороны Альянса Кланов Вахтиган и Глендаин III нападения не ожидали, то в отношении армии Ада сомнений не было. Надо готовиться к отражению штурма. Собственно, сразу после отступления на базу после поражения в битве с армией Ада была развита невероятная активность по ее преобразованию в надежное убежище. Рыли сразу 5 туннелей ответвлений в разные стороны, 3 из которых уже достигли выхода на поверхность. Кроме этого, все полы по городу засыпали выломанными из домов досками и собранными в окрестностях базы сучьями, чтобы не допустить проникновения на базу демонов. Короли прекрасно помнили рассказ Троя о том, что это простое средство не позволяет демонам вылезать из-под пола. К моменту полной убежденности в том, что их убежище раскрыто, были подготовлены и 10 мест, в которых можно было раскрыть порталы для быстрой эвакуации. По всему параллельному миру действовали разведчики гномов и орков, осуществляющие поиск мест, которые можно было бы переместиться при возникновении необходимости покинуть базу. Несколько перспективных мест с обширными сетями пещер уже было найдено. Поэтому короли ждали штурма, но считали, что они к нему готовы. Пусть враг повоюет с гномами и орками под землей. Если им и придется отступить, то перед этим он захлебнется кровью. Единственное, что удивляло Вахтигана и Глендаина III, так это настойчивые попытки Альянса Кланов выйти на контакт с ними. Невысоко ценя этот альянс из бродячих кланов, принимавших в свои ряды кого угодно, вплоть до полуросликов, короли не понимали, зачем им о чем-то с ними говорить. Но гонцы Альянса были так навязчивы, постоянно торча у всех известных входов на базу, что все же разрешение на переговоры ему было предоставлено. Прибывшие на переговоры от лица Альянса Джо Смит III и Ма Эмин, хотя и были гномами, положительного впечатления на королей не произвели. Имена странные. У порядочных гномов таких имен быть не может. Вахтиган безо всякого интереса выслушал и странный рассказ про магию крови, который не произвел на него никакого впечатления. Его бы воля, он бы тут же и выгнал обоих. Глендаин III, напротив, услышанным очень заинтересовался и отправил переговорщиков обождать в приемной.
— Вахтиган, придется нам с тобой идти на этот союз,
— сказал он, печально качая головой. Король орков был несказанно удивлен. Он был уверен, что пришедших мошенников надо гнать плетьми на выход. А тут такое странное предложение.
— Не понял, Глендаин, зачем нам это нужно?
— резко высказался он, немного придя в себя от удивления.
— Или ты купился на эти рассказы о страшной и ужасной магии крови? Да эти бродяги что угодно тебе наплетут. Пусть радуются, что вообще имели возможность встретиться с двумя настоящими королями и остались после этого живы. С их репутацией мы пошли на переговоры лишь из-за того, чтобы отвадить их от входов на базу. Это демаскирует их, понимаешь? —
Все намного печальнее, мой друг,
— ответил король гномов после еще одного невеселого вздоха.
Эти ужасы, о которых они рассказывали, на самом деле ожидают этот мир. И хуже того, именно мы ответственны за их наступление. А если вина наша, то нам и быть в первых рядах тех, кто будет бороться с древним злом. Это наш моральный долг за то, что мы совершили.
Что ты имеешь в виду?
Не понял Вахтиган.
Ничего такого мы тут не совершали. Если, конечно, храбро сражаться для орка уже не стало вдруг преступлением. К сожалению, нам все же есть за что чувствовать вину. Помнишь то спасительное заклинание, что позволило нам избежать полного поражения от армии ада?
— спросил король гномов. Король орков кивнул.
— Так вот, это было заклинание магии крови. Спасшись сами, мы дали силу магии крови для возвращения в этот мир. Отнюдь не случайно все началось вскоре после битвы. Так что это наша вина, без сомнения.
Грустно сказал король гномов.
Кроме того, я читал как-то летописи страшной войны с армией кровавых колдунов 500 лет назад. Все сказано этими странными гномами — чистая правда. Останемся либо мы, либо кровавые колдуны. Любое живое разумное существо с их точки зрения должно быть обескровлено посредством жертвы на алтаре. Поэтому мы должны не только заключить союз, но и сделать все для того, чтобы выполнить максимально добросовестно все свои обязательства по нему. Иначе сначала погибнут наши потенциальные союзники, а потом древнее зло придет и за нами. И не стоит думать, что все ограничится только этим миром. Когда магия крови полностью подчинит этот мир, неизбежна ее экспансия в наш мир. Подумай о своих женах, малолетних сыновьях, подумай о своих дочерях. Если мы здесь прямо сейчас не встанем грудью на пути этого бедствия, то в течение месяца всех их кинут на алтарь.
Тем не менее, Глиндаину Третьему понадобилось еще более получаса, чтобы все же уговорить своего царственного собрата принять его доводы и согласиться на неожиданное приглашение от напросившихся навстречу гостей. Помог только вызов личных магов короля орков. Те, естественно, были прекрасно осведомлены о тех опасностях, что несет кровавая магия, и хором принялись убеждать Вахтигана согласиться на союз с любыми силами, что будут готовы бороться с кровавыми колдунами. Наконец неистовый орк сдался, и короли велели звать притомившихся в прихожей переговорщиков. Джо Смит Третий и Май Мин, как гномы осторожные, вначале и не заикнулись о том, что союз нужно будет заключать не только с альянсом 8 кланов и эльфами, но и с армией ада. Гномы и орки только что потерпели унизительное поражение от нечисти, и попасть под горячую длань переговорщикам не хотелось. Короли бывают весьма жестокими и мстительными, и отправляться на круг возрождения, да еще вполне возможно и после жестоких пыток, игрокам не хотелось. Но когда к их радости король гномов от лица обоих монархов объявил о том, что они готовы заключить союз, пришло время упомянуть и об этом. Джо Смит Третий набрал воздуха в грудь побольше и сказал:
«Враг так силен, что нам, даже объединив усилия альянса гномов, орков и эльфов, с ним не справиться. Поэтому частью нашего союза будет и армия ада. Согласие Верховного Дьявола получено».
Вне всякого удивления обоих переговорщиков тут же не убили прямо на месте. Лишь Вахтиган скривился, как будто укусил лимон. На самом деле, далеко не факт, что ему труднее было заключить союз с армией ада, чем с эльфами. Эльфов он искренне ненавидел уже много десятилетий, а с нечистью познакомился совсем недавно. А Глиндаин Третий просто кивнул и сказал:
«Собственно, мы этого ожидали. Это разумный шаг. Рад, что вы его уже совершили.
Адельхейд Бантоса.
Несколько дней, укрывшиеся под гостеприимной крышей креальтет, беглецы выжидали, не в силах определиться с тем, что же им делать. Слейвик так и не появился. Скорее всего, был убит или тоже попал в плен. Рекламные плакаты, призывавшие девушек и арчих заказывать свадебные платья у креальтет, Вандор потихоньку развесил, и никакого лишнего интереса у новой власти они не вызвали. Пятеро спасшихся от Мирадлента товарищей не могли определиться с тем, как им вести себя дальше. Попытаться освободить захваченных самозванным королем пленников? Уйти из города и поискать другое убежище? Адельхейд, оттягивая момент принятия решения, на самом деле понимала, что просто надеяться на появление Троя, который тут же, в присущей ему энергичной манере, решит все возникшие сложности. Но при этом вспоминала, что он превратился в страшного кровавого колдуна, и бросалась плакать в постель, прижимая к лицу подушку. Наконец, она все же решила проявить твердость. Пройдя во вторую комнату, в которой ютились вчетвером Фандор, Ликвал, Эйнгрид и Камлейт, она сказала:
«Давайте признаемся уже себе, что Трой нас не спасет. Надо определяться с тем, что нам делать. Сидеть сложа руки, когда наши товарищи в плену, уже просто невыносимо. Да и вообще сидеть в заперти, ничего не делая, невыносимо. Все равно, что мы уже в тюрьме у Мирадлента».
«Я придумал план действий, госпожа!» Тут же обрадовался Фандор. Встрепенулись и все остальные, кроме дрессировщика. Несколько дней без капли вина плохо сказались на нем. Протрезветь он уже протрезвел, но последствия нескольких недель пьянства еще сказывались.
«Что за план?»
— заинтересовалась Адельхейд. «Все эти дни я ходил и выяснял, где держат наших товарищей и как нам половчее их освободить, а также что делать потом. Кстати, есть и новые сведения. Я подкупил одного из людей Мирадлента из тех денег, что мне для сбора информации выдала госпожа. Сегодня в тюрьму приходил его канцлер. Он уговаривал всех желающих, как солдат короля, так и наших товарищей, перейти на службу к самозванцу. Убеждал, что времена Перфундара остались в прошлом, и нужно устраиваться при новой власти. Кстати говоря, трое из солдат тут же согласились пойти на службу, и он их увел на волю. Но никто из наших товарищей на это сомнительное предложение согласием не ответил. «Все злы на самозванца за смерть Меладора», — сказал Фандор.
«Да уж, в нашем караване случайных попутчиков не было», — удовлетворенно проговорил Камлейд, который не мог остаться равнодушным таким известием.
Фандор кивнул и продолжил. «Так вот, мы уже определились, что активно действовать против короля-самозванца и одновременно оставаться в городе невозможно. Устроят поголовные обыски и нас поймают. Я придумал, что можно сделать для того, чтобы можно было и сражаться постоянно с захватчиками и одновременно снизить риск быть пойманными. Из города нам лучше уйти до начала первой серьезной акции против Мирадлента, чтобы не рисковать попасться при облавах. Но далеко уходить мы не будем, останемся в гроте».
«Но грот тоже могут обыскать, если поймут, что в городе зачинщиков сопротивления нет»,
— возразила Адельхейд. «Я придумал, как сделать так, чтобы в гроте нас найти не могли, пусть хоть обыщутся», — удовлетворенно ответил Фандор. «От господина у нас осталось несколько свитков паутины. Мы можем сплести из них прочные сети и прикрепить надежно в самой высокой части грота прямо к потолку. Затем заготовим сучья в лесах вокруг горы и вплетем их в сети. Получим прочный помост, на котором можно устроить временное жилище. При этом он будет прекрасно замаскирован от любых наблюдателей снизу. С использованных палок кору обдирать не будем, и наш помост снизу сольется по цвету со сводом грота. Даже приняв эликсир на ночное зрение, ничего нельзя будет разобрать, если не взлететь к самому своду. А кто будет этим заниматься? Ясно, что на потолке точно никого искать не будут.
На помосте можно установить кровати, из города захватим ткани, наберем травы и сделаем перины.
Воодушевленно подхватила идею Адельхейд.
Там же можно хранить и запасы воды, и пищи.
Все верно, госпожа, и оружие тоже. А если сделаем помост побольше, то там же сможем разместить и освобожденных товарищей, если нам улыбнется удача с этим делом, — ответил Фандор. А на случай возвращения господина Троя мы оставим информацию, где нас найти, у госпожи Криальтед. План Фандора приняли безоговорочно. До вечера оставалось еще несколько часов. Покидать город решили через воздушный колодец на площади в полной темноте, чтобы никто не заметил их ухода. Воодушевленная планом, Адельхейд развела бурную деятельность. Она тут же спустилась к портнихе и приобрела у нее сотни квадратных метров ткани для будущих тюфяков. Плести сети из паутины она тоже собиралась, но Ликвал никого к этому делу не подпустил, взявшись за работу сам. Он пообещал изготовить сети так, чтобы у них появились бонусы к незаметности, не говоря уже об увеличенной прочности и особом плетении, позволяющем легко прикреплять к ним сучья. Ясное дело, что желающих перехватить работу у него после таких обещаний больше не нашлось, хотя все, включая приободрившегося Камлейта, и горели энтузиазмом, обретя цель. Еле дождавшись темноты, приступили к реализации плана. Ткань нарезали на куски, которые легко унести с собой. Сети тоже раздали по одной каждому. Нагрузились едой и другими необходимыми вещами, но так, чтобы можно было пользоваться телепортами. Скостовали стелс и начали потихоньку выбираться из города. Фандор шел впереди, кивая на углу каждого перекрестка, в том случае, если путь безопасен и можно двигаться дальше. Если он считал, что надо обождать, то взмахивал ладонью, отведенной за спину руки. В основном приходилось немного подождать, когда пройдет группа пьяных завсегдатаев таверны. До колодца добрались быстро, ночной город жил спокойной жизнью, словно никакого переворота и не было. Им действительно повезло. Смерть убитых Фандором воинов Мирадлента так и не связали с тем, что в городе может быть организованное сопротивление. Несомненно, что горожане переворот не одобрили, но и никаких шагов против нового короля не предпринимали, устрашенные его быстро собранной армией из освобожденных Троем узников. Каст полета, телепорт в колодец, и начался долгий подъем до вершины горы. Только оказавшись на ней и вдохнув полной грудью свежий воздух, Адельхейд поняла, как ее угнетало безвылазное сидение в доме портнихи. Несколько телепортов до леса, и она с топором в руках набросилась на деревья, срубая длинные ветви. Остальные тоже воодушевленно принялись за работу. К утру все очень устали, но помост был готов. 40 квадратных метров, прикрепленных под самым сводом грота на высоте 600 метров. Изготовили и тюфяки, на которых все тут же и свалились после бессонной ночи. После сна было решено обсудить план атаки на тюрьму для вызволения Перфундара и своих товарищей. Адельхейд упросила Ликвала сделать ей еще и гамак из паутины. Лежа на нем, она думала о том, как же ей сделать так, чтобы Трой смог перестать быть кровавым колдуном. Неужели все же придется последовать совету Тхакуна и отправиться к королю эльфов с рассказом о Трое? Выглядело это предательством, и Адельхейд понимала, что решиться на это она, скорее всего, не сможет.
Трой. Пещеры около Тренше.
Не знаю, получится ли вызвать разлад между неожиданными союзниками, но задуманная мной афера была поставлена на широкую ногу. Я сформировал два десятка отрядов из бывших зомби и чертей. Отряды, сформированные из чертей, нападали на места, где в основном были эльфы или члены Альянса восьми кланов, с лозунгами о ненависти армии ада к эльфам и Альянсу. Отряды ставших зомби-эльфов нападали на войска нечисти с криками о том, как Ангерет презирает и ненавидит их. Пришлось, конечно, хорошо раскошелиться. Обращенные зомби, бывшие жители городов, как правило, не владели ни телепортами, ни заклинанием Армагеддон, поскольку стоили они дорого и были доступны до прихода армии ада только очень обеспеченным слоям общества. Да и то, конечно, богатый купец вместо них предпочитал прикупить еще партию товара, так что обычно они были только у военной элиты. Черти обходились подешевле, так как уже владели телепортами. Им приходилось раскошеливаться только на заклинание Армагеддон. Снабжая массово участвующих в акции воинов этими дорогостоящими заклинаниями, я утешал себя мыслью, что впоследствии сформирую из них особые ударные отряды, которые можно будет использовать в последующих сражениях, так что расходы можно считать долговременными вложениями. Меньше всего денег ушло на портальные свитки. Отряды были небольшими, и каждому вполне хватало два свитка. Добраться до места акции и вернуться потом в лагерь. Арпурет, весьма оживленно воспринявший высказанную мной идею об этой провокации, вызвался организовать ее в практической плоскости. Отобрать участников, снабдить их артефактами, выбрать место для атак и отправить на дело. Так что, когда я проснулся, он уже был готов рассказывать об итогах.
«Все прошло без потерь, Трой. Никто не ждал атаки. Все слишком расслабились после своих мирных соглашений. Убиты тысячи солдат противника, и, я надеюсь, в стане врагов сейчас много недовольства своими союзниками».